«Я вижу того, кто называет себя Асмохатта», — наконец осведомился шаман, по-прежнему не поднимая головы. «Да?» Речь шамана была глухой, но внятной, и еще более похожей на хакасскую, так что я сразу понял почти все, особенно насмешку, скрытую в обращении. «А я вижу того, кто осмеливается задавать подобные вопросы», — отозвался я. Шаман еле слышно хихикнул. Похоже, он тоже понял, что хотел, и это позабавило его.
«Степь еще не знает о появлении Асмохатта», — задумчиво произнес он. «Но если Джамуха Восьмирукий успеет узнать первым и послать тумены своих всадников в нужное время и нужное место, степь может вообще не узнать об Асмохатта или узнать, когда будет поздно».
Внутренне я не мог с ним не согласиться, но внешне...
«Ты надоел мне, глупый человек!»
Я выговорил это самым зловещим шепотом, на какой был способен, и слово «человек» прозвучало так, как если бы я сам человеком ни в коей мере не являлся.
«Тебе ли решать, что рано, а что поздно?»
Шаман Ур-Калахая резко поднял голову, и я словно с размаху налетел на его глаза. Черные-черные. И в них что-то шевелилось. Я невольно потянулся вперед, чувствуя, как тварь на дне черного взгляда неслышно и неумолимо зовет меня к себе, как она лениво выползает из склепа глазниц и сама движется ко мне, цепко хватаясь за липкую ниточку, протянувшуюся между нашими душами. И вот она уже внутри меня, копошится, ищет, вынюхивает, и ей навстречу встает Кабир и башня Аль-Кутуна, подле которой все началось, и будто сполох холодного пламени пронесся над миром, перечеркивая его. Нет Кабира, нет башни, нет видений, нет насильно высасываемой памяти, а есть бесстрастный меч в железной руке, и черная тварь бежит в страхе, прячась за дрогнувшими веками, стремится скрыться, исчезнуть, не быть. Я ощутил знакомую рукоять единорога под пальцами Аль-Муттанаби, и рукоятью ощутил пальцы. Единорог был в ножнах, и еще он был во мне. «Ты ищешь смерти?» — спросил я единорог у отвернувшегося шамана. Голос мой плавился ледяным звоном, заставляя служителя Безликого зябко передернуться. Он отрицательно покачал головой, и во взгляде шамана больше ничего не двигалось само по себе. Сейчас там звездами в ночи, рыбьей чешуей в омуте, мерцали искорки удивления. Мерцали и гасли одна за другой.
«Нет, я хочу отвезти Асмохатта в такое место, где у него будет возможность размышлять без лишних опасений».
Все-таки он произносил «Асмохатта» без должного уважения, к которому, я надо признаться, успел привыкнуть.
«Меня зовут Куштенгри», — подумав, добавил он.
Шулмуз с незапоминающимся лицом, черным взглядом и серебряными волосами.
«Многие называют меня неправильным шаманом».
Я равнодушно кивнул. Я не знал, какими должны быть правильные шаманы. Лошаденка нашего неожиданного попутчика резво трусила рядом со мной во главе отряда. Демон У сперва пытался протестовать против такого соседства, но лошаденка искоса глянула на него, и демон угомонился, а я заподозрил лошадь в принадлежности к шаманскому сословию. В белесом небе прозвучал еле слышный птичий крик, подобный стону, и, затихая, унесся вдаль.
«Гуси», — сказал Куштенгри, неправильный шаман. «Тепла ищут, а улетать больно, оттого и кричат».
Я задрал голову и с трудом различил клин гусей, или не гусей, медленно продвигающийся на юг.
«Двое не долетят», — продолжил Куштенгри, почесывая свою лошадь между ушами. «Сизый к вечеру отстанет, а тот, что с черным хвостом, до завтрашнего полудня выдержит. Ишь, бедняга надрывается».
Я еще раз глянул в небо. «Сизый, значит, к вечеру отстанет. Ха! Нет, по-моему, шаман не собирался морочить мне голову. Хотя все же заморочил. Собирался или не собирался?»
«Хуш!» — прикрикнул шаман.
Его лошадь без особого вдохновения прибавила ходу. Я же, наоборот, незаметно натянул поводья и придержал демона. Сам не знаю зачем. Из упрямства должно быть.
«Каблан, перебирайся сюда!» — донесся из-за моего плеча голос Сахиру. «Тут Тохтар Болтун о проводнике нашем глазастом сказки рассказывает. Джир о том, как Куштенгри Гурхану Джамухи будущее предсказывал. Давай подъезжай, я тебе его сам спою. Джир этот, чтоб покороче было».
Говорила Сахира по-кабирски, и, похоже, не столько для каблана, сколько для меня.
«Ого!»
— раздалось за спиной, и гулкое эхо этого «ого» стало смещаться вправо. Каблан перебирался поближе к Сахиру.
«Ты понимаешь, каблан?»
— негромко, но вполне слышно продолжила Сахира.
«В Шулме очень много богов и очень много шаманов. Творец их знает, шулмусов этих, зачем они себе столько насочиняли. Желтый Мо — покровитель воинов и владыка смерти. Гентер — бог воров и конокрадов. Колчиара родом у женщин помогает. Лысый Бортун овец охраняет. На той сопке Челтай охотник зверей гоняет. На этой Ултай лекарь травы целебным соком поит».
«Это покороче?» — буркнул каблан. «Тогда я лучше Тахтара послушаю».
«И не поймешь ничего», — отрезала Сахиру. «Тахтар говорит быстро и много, а ты понимаешь, медленно и мало. Так вот, богов много, шаманов еще больше, а Ур-Калахай безликий — один. И служителей у него всего десятка полтора, если не меньше. Другим богам каждый день в лицо заглядывать надо, не хмурятся ли. А у безликого лица нет, заглядывать некуда. Ему и этих шаманов хватает».
А Сахира снова понизил голос.
«И как служители Ур-Калахая опасаются чаще положенного безликому надоедать, так и шулмусы не любят этим шаманам в лицо смотреть. Очень уж побаиваются их проклятий. Чьи-чьи злые слова, а проклятие шамана Ур-Калахая редко, когда мимо проходит. Потому и живут они у священного водоема вдали от всех. И по степи нечасто ездят. Все, кому нужен шаман безликого, сами к нему приходят».
«Так священный водоем, он же в тени плаща желтого бога Мо»,
— заявил непонятливый каблан.
— «Ну и жили бы там служители Мо. Причем ж здесь безликий?»
«А у Мо нет служителей. Ему воины любого племени служат. Воинской доблестью и смертью врагов. Иной службы желтый Мо не приемлет. Просто местность вокруг священного водоема заповедная. На ней испокон веку ни войн не было, ни крови не лилось. Вот поэтому каждый шулмус может туда безбоязненно приехать и шамана Ур-Калахая о судьбе своей спросить».
«Пророчествуют, значит»,
— вяло поддержал разговор кузнец.
«Ну и как? Сбываются их пророчества?»
Асахиру помолчал, а потом ответил.
«Всегда», — ответил Асахир, — «всегда сбываются». «Ты суеверен?» — спросил меня единорог. После того боя, в котором смешались круги Шулмы и Кабира, отдал жизнь за гордость упрямый Найон Джилме. После того боя, когда я впервые пристально взглянул на руку Аль-Муттанаби и вслед за волной ужаса испытал внезапное облегчение, почувствовав, что эта рука моя, какой бы она ни была. После того боя я совсем по-иному ощутил связь с единорогом. И не только с ним, о чем позже. Мне уже совершенно не надо было касаться его рукояти железными пальцами, чтобы превратиться в меня единорога. Я мог это сделать в любое время и даже на немалом расстоянии, разделявшем нас. В Кулхане мы проверяли эту способность, когда Кос, взяв единорога, никому, кроме Антании, я бы его не доверил, уезжал вперед с ориджитыми разведчиками. Спустя 4 часа я оставался мной единорогом. Еще в течение 3 часов мы могли переговариваться с некоторым напряжением, а потом разведчики повернули обратно. И надо заметить, я немало обрадовался, когда единорог во плоти вернулся ко мне. Более того, я научился разговаривать с обломком, но его-то я обязательно должен был касаться железной рукой. Я научился разговаривать с обломком, и это отнюдь не всегда доставляло мне удовольствие. О, отнюдь не всегда. Потому что теперь Дзю напрямую высказывал мне все то, что раньше смягчал единорог. Нет, вру. Я рад был слышать Дзю. Иногда мне казалось, что я говорю с друдлом. Остальные люди и блистающие, объяснить им всем, кто они есть, на этот раз оказалось проще, поскольку я объяснял не один. Так вот, остальные люди и блистающие разговаривать друг с другом, понятное дело, не могли, зато проявляли недюжинные способности в умении почувствовать настроение и состояние своих спутников. Гвиниль уже точно мог сказать, когда Фальгрим зол, а когда добр, но голоден, что случалось редко, ибо доброта не была присуща голодному Фальгриму. Чин начинала грустить и веселиться одновременно с волчьей метлой, причем обе отдавали себе отчет в этом одновременно. И Махайра не раз предупреждал единорога меня, когда Диамет еще только собирался острить. Но больше всех преуспел в этом деле Сай. Если Зарахид прекрасно понимал, когда Кос ведет себя серьезно, а когда нет, то Сай умудрялся ловить даже те моменты, когда Кос притворялся серьезным, до конца не зная сам, что притворяется. И Эсток втайне, вернее, это ему казалось, что втайне, гордился Саем, как гордятся способным учеником или младшим родичем. И беседовать нам с каждым днем становилось все интереснее. Поэтому, когда Гвиниль крикнул, что не чувствует Фальгрима, я перестал сомневаться в очень простой истине, сродни истине Батин. Первый выпад в беседе под названием «Шулма» был сделан. Я ушел от выпада, подъехав к шаману и выиграв странный поединок. Могут ли души беседовать? Судьба отодвинулась на шаг, и мы слегка позвенели клинками, поговорив с неправильным шаманом о гусях, которых не было видно, или которые были видны только ему. Фальгрим к тому времени полностью отошел от общения с шаманом и ехал непривычно понурый и молчаливый. И вот удар из-под тишка. Пророчества, которые сбываются. А я-то надеялся, что в Шулме меня будет ждать только Джамуха Батинит. «Ты суеверен?» — спросил меня единорог. Тусклые, оказавшиеся совсем не тем, что ожидалось вначале, ассасины, пугало снов и сказок, едущие теперь позади меня, и невозможная степь по эту сторону Кулхана, чью плоть с хрустом давили копыта вороного демона из майланских конюшен, отчего ноги мои были до колен забрызганы липким соком осенней шулмы. Суеверен ли я? «Нет», — хотел ответить я. «Не знаю», — ответил я.
«Вот и я не знаю», — тоскливо согласился единорог.
«А я знаю», — заявил Дзю, то ли подслушивавший, то ли догадавшийся о нашем разговоре, то ли вообще имевший в виду что-то свое. «Знаю, но вам не скажу».
Куштенгри по-прежнему ехал впереди, не оборачиваясь, но теперь я знал, куда ведет нас неправильный шаман. К священному водоему, могиле блистающих и обиталищу желтого Мо. К месту, где не воюют. Интересно, осмелится ли Джамуха, взошедший на престол Шулмы по ступеням преклонения перед воинской доблестью, нарушить этот запрет, напав на нас там? Да или нет? С одной стороны, он внук желтого Мо и Гурхан Степей, а с другой — святость места, витающий над водоемом дух самого Мо и явившееся туда воплощение, то есть Асмахат-та, хоть истинный, хоть ложный, что надо доказывать. Прав, шаман. Время для размышлений у нас, похоже, будет. Или оно есть, началось, сдвинулось с места. Время для мудрых размышлений, время для глупых размышлений, для веселых и невеселых, для первых и последних. А может, и не только для размышлений. Кулай говорил, что часть вольных племен отказалась ломать прут верности перед Джамухой. Но даже идя против Восьмирукова, захотят ли они пойти за Асмахат-та? Я и думать-то не хочу, скольких пришлось бы убить, чтобы перевесить Джамуху на весах Шулмы. Не думать не хочу, не убивать. И не буду. Не мое это дело, не моя радость чужие уши в карманы складывать. Более того, люди людьми, а как добиться, чтобы дикие лезвия зазвенели на нашей стороне? О, Творец! Не превращаюсь ли я, человек Ченанкор, в твое оружие? В мертвую вещь, не имеющую собственной воли оружия, покорная твоей равнодушной деснице?
И пришел Куштенгри в ставку Джамухи через день после большого Курултая, где был вручен восьмирукому бунчук Гурхана о семи хвостах, вернул меня к действительности голос Асахиру. А когда предложил шаман восьмирукому пророчествовать о судьбе владыки, то сперва согласился на этот Джамуха, но после жестоко посмеялся над служителем Безликого.
Я вновь ощутил в себе ищущий мрак взгляда Куштенгри, проникающий в заповедные глубины души темный клинок, идущую по следу памяти тварь. Нет, не похож был щуплый шаман на человека, над которым можно просто так посмеяться, да еще и жестоко. Во всяком случае, сделать это безнаказанно.
Во время обращения к Безликому вынимает воин из ножен свой клинок и держит его за рукоять, стоя у начала. А шаман Уркалахая берется за лезвие, становясь у завершения. И смотрят потом воин и шаман, исток и исход, в глаза друг другу, пока не перестают видеть земное, прозревая ткущееся на небесах.
Асахира говорил медленно и певуче, и я слышал его, степь, да ровный перестук копыт.
Только на этот раз не взглянул Джамуха в лицо Куштенгри. Едва пальцы шамана сомкнулись на мече Гурхана, как рванул восьмирукий Чинкуэду змею Шен к себе и разрезал шаману ладонь до костей. И смеялся Гурхан, дескать, не тягаться Безликому с желтым Мо, как мясу шаманскому не тягаться с отточенной сталью. И никому из смертных не дозволено провидеть судьбу Джамухи. Смеялись воины, стоявшие вокруг, но невесел и угодлив был их смех, а шаман прошел сквозь смех и позор, не зажимая раны, и ладонь его ухмылялась алым ртом. Дик и страшен был взгляд Куштенгри. Настолько страшен, что трое воинов, не успевших вовремя отвернуться, умерли через день в муках. Асахира резко замолчал, потому что неспешно трусившая впереди лошаденка шамана как-то незаметно повернулась мордой к нам, а хвостом к священному водоему. И спустя совсем немного времени Куштенгри уже снова был рядом со мной. Я готов был дать голову на отсечение, что шаман не мог слышать рассказы Асахиру, а если и слышал, то ничего не должен был понять. Но шаман, ничего не сказав, протянул ко мне худую правую руку ладонью вверх. Ладонь пересекал вспухший белый шрам. Он тянулся почти вплотную к линии жизни, обрываясь у запястья, словно кто-то хотел начертать новый жизненный путь неправильному шаману, но сделал это грубо и нерадиво. Новый путь. Но не путь меча, а путь, проложенный мечом. Шрам, оставленный злой насмешкой и необходимостью всегда и во всем доказывать свое превосходство. Одуряющий терпкий запах степи, тронутый осенним увиданием, вдруг ударил мне в голову, отчего окружающий мир стал до боли, до головокружения реальным, став миром, где приходится жить всерьез, жить однажды и навсегда, или не жить вовсе. Ладонь Куштенгри сжалась в кулак, сминая шрам. «Служители Урк-Лахая не проливают чужой крови», — сурово сказал неправильный шаман. «Нигде и никогда. Но это не мешает нам проливать свою». Вокруг нас была шулма. В нас была шулма. А передо мной на нелепой лошади, одетый в нелепый халат, сидел Кабир. Я, единорог, пристально смотрел на человека, в котором жил Кабир, на человека, чье время и место остались у меня за спиной, в прошлом, в моем прошлом и его будущем, на человека с серебряными волосами, который не проливал чужой крови. «И поэтому мы не носим оружие», — закончил Куштенгри. «А мы носим», — отозвался я, думая о своем. «Мы носим. Но еще совсем недавно мы тоже не проливали чужой крови. Только свою». Асахиро еле слышно застонал.
«Это невозможно».
«Это возможно».
«Где?» — спросил Куштенгри. «В верхней степи? В раю?»
«В раю», — грустно согласился я, единорог.